Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 21 февраля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланированы ее встречи с руководством республики, в частности, прокурором, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека. Из Грозного Луиза Арбур направится в Северную Осетию. В понедельник она побывала в Ингушетии, посетила городок беженцев Назрани и провела переговоры с президентом республики Муратом Зязиковым. В Москве состоялись переговоры между Россией и Ираном, на которых обсуждалось предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Никаких подробностей о переговорах не сообщается. Пресс-служба Совета Безопасности России объявила только, что они будут продолжены, вероятно, уже сегодня. Министр иностранных дел Ирана Манучех Армантаки, находящийся в Брюсселе, заявил.
В российских предложениях следует серьезно обдумать важнейшие пункты, а также обсудить, кто будет участвовать в проекте, на каких объектах будет идти работа и сколько времени понадобится для реализации проекта.
Сказал глава МИД Ирана. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. В тайном голосовании, которое пройдет в 2 этапа, участвуют 19 судей. По мнению обозревателей, у нынешнего председателя суда Валерия Зорькина хорошие шансы быть избранным на следующий срок. Зорькин, бывший в начале 90-х годов первым главой Конституционного суда, вновь возглавил его в начале 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально полномочит Исмаила Хании, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хании провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. «Хамас» уже проводит консультации с другими группировками об их возможном участии в правительстве. «Исламский джихад» дал отказ. Лидер джихада Нафис Азам заявил.
«Братья из «Хамас» предложили нам войти в правительство, и мы недвусмысленно дали понять, что отказываемся. Но в то же время мы сказали, что будем помогать нашим братьям защищать права и благосостояние народа».
Говорил лидер исламского джихада. Другая группировка, Народный фронт освобождения Палестины, согласилась войти в кабинет. Пакистан призывает Европейский Союз принять законы, запрещающие публикацию материалов, которые могут быть сочтены оскорбительными для ислама и других религий. Волна протестов против появления в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда не спадает. В афганском городе Джалалабад на манифестацию вышли сотни людей, скандировавших лозунги поддержки Усами бен Ладену и Аль-Каиде. В Пакистане исламские радикалы призывают провести 3 марта общенациональную забастовку. Митинги протеста продолжаются и в Стамбуле. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В Стамбул прибыли более 3000 представителей религиозных и общественных неправительственных организаций со всей страны. Митингующие вышли на центральные улицы города с лозунгами «Уважение к вере, уважение к Богу». Демонстранты выступили против дальнейшего сближения Турции с Европой и призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама. Они также заявили, что власти страны должны оказать экономическую помощь палестинской автономии. В знак протеста демонстранты сожгли флаги европейских стран. Полиция не препятствовала этому. По информации независимой газеты «Миллиет», власти снисходительно относятся к проявлению фанатизма. В обществе разжигаются антиевропейские настроения. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
«Радио Свобода», новости.
Президент США Джордж Буш вновь заявил, что зависимость страны от импорта нефти угрожает американской национальной безопасности. Посещая завод по производству аккумуляторов для электромобилей, Буш отметил, что во многих странах, откуда США импортируют нефть, существуют нестабильные или недружественные Америке режимы. Президент высказался за ускоренное развитие новых технологий, способных уменьшить зависимость американской экономики от нефти. Ранее Джордж Буш сделал вопрос о нефтяном импорте одной из основных тем ежегодного президентского выступления в Конгрессе. США крупнейший в мире импортер нефти. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Вене к 3 годам тюрьмы по обвинению в отрицании Холокоста, что считается в Австрии уголовным преступлением, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Атлас.
В ходе судебного слушания Ирвинг отрекся от своих прежних утверждений. Он сказал, что не отрицает Холокост. Побудительным мотивом к пересмотру своих взглядов стало для Ирвинга, по его словам, ознакомление с записями одного из главных нацистских преступников Адольфа Эйхмана. Эйхман пишет, что инспектировал газовые камеры. «Я счел это доказательством того, что газовые камеры на самом деле существовали», — заявил Ирвинг. Прокурор Михаил Клакль назвал высказывание подсудимого лицемерием и подчеркнул, что Ирвинг в течение 30 лет с миссионерским рвением доказывал непричастность нацизма к гибели европейского еврейства. В постановлении суда было подчеркнуто особое положение, занимаемое Ирвингом в правоэкстремистских кругах. Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения. Адвокат Ирвинга Элмар Кресмах заявил, что обжалует постановление суда. Закон, согласно которому отрицание или оправдание Холокоста считается уголовно наказуемым деянием, вступил в силу в Австрии вскоре после окончания Второй мировой войны. Дмитрий Атлас для «Радио Свобода».
На Олимпиаде в Турине в понедельник 5-й и последний из комплектов наград был разыгран в фигурном катании, где завершились состязания в танцах. Чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Серебряные медали завоевали американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста, а бронзовые — украинцы Елена Грушина и Руслан Гончаров. Напомним главные новости. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. На большей части европейской территории России погоду определяют активные атмосферные волны и фронты западноевропейского циклона, которые несут среднюю полосу России, более теплый воздух и осадки, отмечают синоптики. В северо-западном районе в ближайшие сутки временами пройдет небольшой снег. Температура днем от 1 до 6 градусов мороза. В центральных и центрально-черноземных районах мокрый снег различной интенсивности, гололед и гололедица. На дорогах снежный накат, туман, температура от 4 мороза до 2 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня временами снег, температура в течение суток до 5 градусов мороза. В Москве временами небольшой снег, возможен гололед, температура от 0 до минус 2, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Антифашистский пакт, подписанный в Москве. Проблемы детской онкологии в России. Выставка «Готические кошмары» в Лондоне.
Ну а сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Она связана с тем, что сразу в нескольких регионах России, в частности в Вологде, Волгограде, закрыты некоторые средства массовой информации и интернет-издания. Это связано с публикацией ими карикатур на пророка Мухаммеда. В связи с этим мы предлагаем слушателям вопрос: могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении всей нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
6:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас об одной из главных тем вчерашнего дня. Вчера в Москве несколько российских партий подписали антифашистский пакт, иначе говоря, соглашение о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни. Одна из задач подписавших пакт организаций – общественная и политическая изоляция всех, кто выступает с националистическими лозунгами и призывами. На церемонии подписания документа побывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Подписание антифашистского пакта партия-инициатор «Единая Россия» решила провести в зале славы мемориального комплекса на Поклонной горе. В понедельник там собрались представители 12 политических партий, поставившие свои подписи под документом. Что изменится в стране после подписания этого пакта, в интервью «Радио Свободы» рассказал депутат Государственной Думы от «Единой России» Андрей Исаев.
Мы предлагаем создать комитет, который бы занимался мониторингом, то есть проверял бы, насколько мы, партии, подписавшие, соблюдаем этот пакт в своей деятельности. Мы считаем, что этот пакт является серьезным серьезным водоразделом. Партии, которые приняли на себя эти обязательства, они, соответственно, будут проводить политику, направленную на изоляцию сил, занимающих националистические позиции. Мы ничего нового не выдумали. Мы предложили публично заявить о том, что мы будем исключать людей, которые разжигают вот эту рознь из своих рядов, не сотрудничать с организациями как в нашей стране, так и за рубежом этим занимающимися, и не выступать в средствах массовой информации, которые дают трибуну для националистов.
На церемонию были приглашены представители всех религиозных конфессий. Главный раввин России Берл Лазар выразил надежду, что подписание пакта действительно изменит ситуацию в стране. Он напомнил, что не так давно объектом нападения стала Московская синагога.
Я посмотрю, оценивая ситуацию сегодня в России. Я надеюсь, что, может быть, сегодня после этой инициативы начинается реальное действие. Реальное действие – это закон, это наказание, это осуждение тем, которые занимаются такими высказываниями и действиями. Смотрим реально на улицах то, что происходит. Когда есть шествие, эти радикалы, фашистские, там тысячи и тысячи, лозунги огромные. Люди не понимают, что это реальная угроза сегодня.
Среди не подписавших пакт оказались такие партии, как КПРФ и «Яблоко», а также думская фракция «Родина». В «Яблоке» свое неучастие объяснили тем, что для борьбы с фашизмом нет необходимости подписывать какие-либо документы. Достаточно соблюдать требования Конституции и законодательства. Среди причин называли и тот факт, что среди подписавших документ оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А вот каково мнение руководителя Демократической партии «Союз правых сил» Никиты Белых.
Любые добрые намерения должны поддерживаться, да, независимо от того, от кого они как бы исходят. Поэтому я действительно искренне как бы подписал этот пакт в самом начале, еще недели две или три назад, но для большего, что называется, торжества, то есть можно даже текст моего приглашения посмотреть, что учитывая высокую значимость, необходимо еще торжественно переподписать. Вот такое ощущение, что там антифашистская деятельность становится такой темой обсуждения, которая заменяет там решение каких-то конкретных проблем. Чем больше мы подпишем там в торжественной обстановке документов, тем вроде бы лучше станет в борьбе с фашизмом. Это отнюдь не так. Мне это как раз кажется, что гораздо больше внимания и сил надо уделять работе с молодежью, просветительской работе, работе с правоохранительными органами. Мы поучаствовали, скажем, в создании комитета, который сформировался после проведения антифашистского марша 18 декабря. При этом очевидно, что наших там ресурсов, да, административных, организационных, финансовых, явно как бы не хватает для реализации этой программы. И мне кажется, что если уж там «Единая Россия» хочет участвовать, то лучше бы она участвовала вот в этом, да, чем пафосно, значит, торжественно приехать там на машинах с мигалками и, говоря очень правильные и нужные слова, еще раз подписать этот документ.
Заявил в интервью нашей радиостанции лидер СПС Никита Белых. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Около 1500 детей в России ежегодно умирает из-за недостаточного финансирования детской онкологии. До сих пор в России не создан единый регистр доноров стволовых клеток. С подробностями Татьяна Амперская.
Последние десятилетия диагноз «рак» перестал звучать как смертный приговор. В лечении детского рака в Европе и Америке произошел качественный скачок. В России раковых больных по-прежнему считают обреченными. Рак окутан страхами и предрассудками. Некоторые люди до сих пор считают его заразным. Поэтому иногда родители детей, заболевших раком, даже боятся сказать об этом родственникам. Но сталкиваться приходится не только с предрассудками, а с острейшими проблемами, например, с финансовыми. Даже для жителей Петербурга лечение не всегда бесплатно, а жителям других регионов, приехавшим сюда лечиться, приходится платить за все. За сложнейшие современные исследования приходится платить всем от 5 до 25 тысяч рублей многократно в течение курса лечения. Дорого стоит и переливание нужных компонентов крови, от которых иногда зависит жизнь ребенка. К тому же их часто нет на станциях переливания. В России нет своего регистра доноров костного мозга. Стоимость поиска донора в международном регистре составляет 15 тысяч евро, доставка трансплантанта – 2,5 тысячи евро. Тяготы, связанные с поисками препаратов, ложатся и на плечи врачей. Проходя стажировки за рубежом, например, в Германии, российские врачи не могут не сравнивать свое положение с положением своих западных коллег, говорит заведующий отделением химиотерапии лейкоза в детской городской больнице номер 1 Эльмира Бойченко.
Это та ситуация, когда ты приходишь на работу, и у тебя не болит голова. Откуда ты достанешь препарат? Откуда ты достанешь компоненты крови для больного, который у тебя лежит и требует переливания? Это вот работа, которая включает только твои врачебные обязанности, больше ничего. А у нас половина рабочего времени уходит на то, чтобы обзвонить многие инстанции, где я должна получить компоненты крови, как их достать. Потому что это дети, которые нуждаются не в том, чтобы профилактически переливать, по жизненным показаниям нуждаются в данных компонентах, потому что если ты не переливаешь, он может погибнуть.
Лечение иногда затягивается на годы. За детьми чаще всего ухаживают мамы вместо сестер и нянечек, которых в больницах катастрофически не хватает. Важнейшей проблемой является обучение врачей. Сегодня в медицинских вузах на детскую онкологию отводятся 3 дня, и трудно требовать от педиатров, чтобы они вовремя распознавали болезнь, лечение которой напрямую зависит от того, как быстро оно начато. Татьяна Амперская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Южной Осетии разблокированы дороги, перекрытые ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Британский историк Дэвид Ирвин приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Тема «Соляная истерика. От самых от окраин до Москвы». Генетическая память оказалась слишком крепкой. Как вести себя журналистам? Обсуждают экономический обозреватель российской газеты Евгений Артюхин, главный редактор газеты «Ставропольский меридиан» Елена Назаренко, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и главный редактор информационного вещания канала России Андрей Быстрицкий, ведущая Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а теперь в Москве 6:16 на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начинаем с олимпийских событий в Турине. Вчера было разыграно 5 комплектов наград. Первый из них в горнолыжном гигантском слаломе. Победил здесь австриец Бенджамин Райх, его соотечественник, чемпион Нагана в этом виде. Херман Майер завоевал бронзовую медаль. Обладателем серебряной награды стал француз Жоэль Шеналь. Горнолыжницы вчера состязались в супергигантском слаломе. Австрийка Михайла Дорфмайер завоевала свою 2-ю золотую медаль нынешней Олимпиады. Яница Костерич из Хорватии заняла 2-е место. Еще одна представительница Австрии Александра Майсницер замкнула 3-ю призеров. И еще одну золотую медаль в копилку сборной Австрии принесли вчера прыгуны с большого трамплина. В командных состязаниях они заняли 1-е место. 2-е у команды Финляндии. 3-й результат показала норвежская сборная. Женский хоккейный турнир на Олимпиаде завершился победой сборной Канады. В финальном матче канадки победили соперниц из Швеции со счетом 4-1. Бронзовые медали завоевали хоккеистки США, которые в матче за 3-е место выиграли у финок 4-0, а в матче за 5-е место сборная России проиграла команде Германии в серии послематчевых буллитов после того, как основное и дополнительное время встречи завершилось без заброшенных шайб. И, наконец, золотая медаль сборной России была завоевана в фигурном катании, уже 3-я в этом виде программы. В спортивных танцах чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Серебряные медали завоевали американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста, а бронзовые — украинцы Елена Грушина и Руслан Гончаров. После 10 дней олимпийских состязаний разыграны 54 комплекта наград из 84. 4 команды – Германия, США, Австрия и Россия – завоевали по 7 золотых медалей. При этом в активе немецких олимпийцев 7 серебряных и 4 бронзовые, у американцев и австрийцев по 5 серебряных и по 3 бронзовые, а у россиян 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. В программе вторника розыгрыш 4 комплектов наград. Биатлонисты проведут эстафетную гонку. Двоеборцы будут состязаться в спринте, а конькобежцы определят лучших на дистанции 1500 метров. Также завершат 2-дневные соревнования женские экипажи в бобслее. И последняя новость. Еще не завершен 3-й тур шахматного турнира в Линарисе. Там сейчас идет партия между Веселином Топаловым и Левоном Ароняном. Она близится к концу. Аронян Иглера играет белыми фигурами и близок к победе, но 3-й тур не завершен. Я думаю, что к следующему выпуску новостей мы уже узнаем точно его результаты. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В лондонской галерее Тейт открылась обширная выставка под названием «Готические кошмары». Здесь экспонируются более 120 работ английских художников конца XVIII – начала XIX веков, работавших в жанре готической живописи и искавших вдохновение в сверхъестественных и оккультных темах, мистике, в изображении кошмарных видений, насилия и эротических извращений. О выставке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В центре выставки «Готическое искусство» работы двух художников – Генри Фьюсли и Уильяма Блейка. Работы Фьюсли доминируют, их около 60, включая наиболее известные картины и рисунки, такие как «Ночной кошмар», «Три ведьмы», «Сон пастуха». Натурализовавшийся в Англии швейцарский художник Иоганн Генрих Фьюсли работал в Лондоне, начиная с середины 60-х годов XVIII века и до своей кончины в 1825 году. Образцом его мрачных, гротескных фантазий стала картина «Ночной кошмар», на которой изображен бес, сидящий на лежащей женщине, а в стороне из темноты на них взирает свирепого вида таинственный конь. Из других шедевров Фьюсли наибольшее внимание публики привлекают такие его хрестоматийные картины, как навеянное поэзией Мильтона полотно «Сатана, изгоняющий Итерюэля», «Сон пастуха» и «Три ведьмы». Современник Фьюсли, великий английский мистический поэт, визионер и художник Уильям Блейк, представлен 25 картинами, акварелями и рисунками, на которых поэтическая образность рождает таинственные мистические визуальные видения, навеянные магической традицией. В галерее Тейт выставлены такие известные по иллюстрациям в его поэтических сборниках работы, как «Эндорская ведьма, вызывающая дух Самуила», «Вампироподобный призрак блохи», «Дом смерти». Кроме этих двух титанов английской готики, на выставке экспонируются работы и менее значительных готических художников – Джорджа Ромни, Джозефа Райта, Джеймса Барри, Джона Флексмана, а также популярного в свое время карикатуриста Джеймса Гилроя. Говорит куратор выставки «Готические кошмары» Мартин Майроу.
Существуют захватывающие параллели между эпохой конца XVIII века и нашим временем. В оба этих периода происходит переоценка искусства, заметные изменения в сфере художественной формы и технологии распространения и репродуцирования литературы и искусства. Возникают новые потребители искусства. Технологические перемены в наше время создали невиданное ранее разнообразие художественных аудиторий и одновременно неуверенность в предназначении искусства. Обе эпохи связывает и ощущение нестабильности, что в целом адекватно выражает готическая эстетика. Отсюда и огромный успех романов о Гарри Поттере и киноэпопеи «Повелитель колец». Миф, сверхъестественное, жанр фэнтези широко присутствуют в наше время в произведениях кино, на телевидении, в визуальном искусстве, в музыке, в моде. Так что между концом XVIII века и нашим временем существуют очевидные параллели. И это то, чем, как я надеюсь, и интересна наша выставка.
С куратором выставки «Готические кошмары» Мартином Майроном беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
6:22 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». История реконструкции Мариинского театра и проекты строительства его второй сцены имеют достаточно скандальный характер. Новый поворот событий появился после экспертизы Московского государственного строительного университета, рассказывает Татьяна Вольская.
Первоначальный проект был предложен протеже директора театра Валерия Гергиева американским архитектором Эриком Моссом. Этот проект был поддержан госстроем, но ужаснул питерскую общественность. Как только не называли моссовский деконструктивистский дворец из стекла и бетона, и мешком, и приспособлением для очистки воды, и архитектурной живодерней. Одновременно с бурной общественной реакцией разгорался конфликт Валерия Гергиева и тогдашнего министра культуры Михаила Швыдкова, тоже резко выступившего против Мосса. В шуме сражений победила идея международного конкурса. В нем приняли участие 11 архитектурных мастерских, 5 российских и 6 иностранных. 28 июня 2003 года победа досталась французскому архитектору Доминику Перро. Его проект второй сцены Мариинского театра называли самым романтическим из всех представленных на конкурс. В отличие от других архитекторов, заботившихся о форме, Доминик Перро сделал упор на цвете и освещении. Его сооружение должно возникнуть за старым зданием театра, подобно золотистому облаку, полупрозрачному и текучему. Сверху стекло, под ним сетчатый каркас из анодированного алюминия. Это должен быть некий золотистый кокон вокруг старой Мариинки, который, по словам самого автора проекта, должен не спорить с классической петербургской архитектурой, а продолжать ее. Но вряд ли это осуществимо, считает петербургский архитектор Борис Устинов.
Создается один из крупнейших театров мира. И, конечно же, каждый раз хотелось бы, чтобы это было уяснение особой природы театра. Мне могут возразить, что такие уяснения чрезвычайно редки. Палладио, Шарун, Райт и так далее. Это действительно редкость. Но всякий раз, когда строится вот такое игровое пространство, одна из самых больших надежд для архитекторов – это то, что игровое пространство будет проявлено в какой-то новой содержательности и богатстве. А вот с этой точки зрения, вот этот театр представляет собой с точки зрения функционально пространственной банальность. Это типовая структура, которую укутывают в какие-то декоративные новые одежды.
Еще на этапе конкурса раздавались голоса о том, что он не стал архитектурным событием, что его уровень не очень высок. Много копий было сломано вокруг сноса зданий в квартале, отведенном под вторую сцену Мариинского театра. Бурно протестовали жители квартала, когда после долгих споров было наконец снесено здание Дворца культуры первой пятилетки. Многие сейчас продолжают утверждать, что это сделано зря.
Выбора и у заказчиков, и у архитектора не было, потому что строится вторая сцена оперного театра. Исходит из стремления сохранить единство пространственное того, что есть, с тем, что должно возникнуть. И необходимо было, конечно, искать пространство смежное с тем, которое занимает современное здание. И выбора не было.
Еще недавно глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швидкой так рассказывал о работе на этой площадке.
Вторая сцена Мариинки, сейчас площадка строительная освобождена полностью. Там идет работа по сохранению исторической стены Кваренги, и мы их музеифицируем сейчас специальным совершенно образом, под надзором ГИОПа там, и так далее. И там идут сетевые работы, они невидимы миру, но там прокладываются коллекторы, сети. Работа идет по плану. Мы должны сделать так, чтобы не потревожить жителей города, а во-вторых, чтобы это эстетически было вписано в городскую среду.
И вот теперь стало известно, что Московский государственный строительный университет заключил, что подземную часть второй сцены Мариинского театра по проекту Доминика Перо построить технически невозможно. Предложенный способ строительства, по словам экспертов, может привести к неконтролируемому выпуску в котлован воды и грунта и создать аварийную ситуацию. Борис Устинов с этим категорически не согласен.
Я просто сотрудничаю в разработке своих проектов с теми техническими фирмами, которые привлечены к решению этих задач. Я просто заинтересован в знании того, что там делается, как работник. Технически эта задача использования подземного пространства, она решаемая задача. Вот нет задач, которые технически не решаем мы.
Что же в таком случае скрывается за устрашающими результатами экспертизы?
Архитекторы оказываются вовлеченными в обустройство жизненной среды, использование и распределение огромных средств. И там, где огромные деньги, там возникают самые разные неожиданные столкновения интересов. Я не исключаю, что и тут. Возможно, и так.
То есть, по мнению архитектора Бориса Устинова, и экспертиза, и выявившееся вдруг отсутствие согласования проекта с разными инстанциями внешнего надзора, все это сводится к старой, как мир, сказке про подковерные игры чиновников и прочих лиц, заинтересованных в том, чтобы направить потоки средств, и весьма немалые потоки, в ту или другую сторону. Таким образом, никто сегодня не может с точностью сказать, будет ли построена вторая сцена Мариинки, и если да, то не изменится ли до неузнаваемости первоначальный проект.
Рассказывала Татьяна Вольская. Я напоминаю, что вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 февраля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Судьба газеты «Комсомольская правда» после пожара. Загрязнение амурских рек – одна из тем обзора газет «Хабаровска». Лучший фильм за 2005 год по версии Британской киноакадемии.
Я напомню, что главная тема сегодняшнего эфира связана с продолжающимся во всем мире так называемым карикатурным скандалом. А в России в нескольких регионах, в частности в Вологде и в Волгограде, были закрыты средства массовой информации, опубликовавшие печально известные карикатуры. В связи с этим мы предлагаем вашему вниманию вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова. Пишите нам на пейджер. Вот, кстати, несколько ответов, которые к нам уже пришли. Николай Ломов из Санкт-Петербурга пишет: для сначала нужно сказать, что у нас нет свободы слова. У нас в Конституции свобода мысли и слова, а также у нас записано свобода массовой информации, а не свобода средств массовой информации. Потом только можно говорить о религии. И еще одно сообщение на нашем пейджере. Это не свобода слова, а эпидемия бессовестности и просто глупость. Зачем курить на бензоколонке, пишет нам Степан.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право на профессиональный спорт». Участники передачи – двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Евгений Зимин, спортивный менеджер Светлана Константинова и журналист Валерий Винокуров. «Человек имеет право» сегодня в час дня сразу после выпуска новостей по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 6:30 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланирована ее встреча с прокурором республики, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека. Переговоры с Ираном могут быть продолжены сегодня. На переговорах в Москве обсуждается предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. По мнению обозревателей, хорошие шансы быть избранным у нынешнего председателя суда Валерия Зорькина. В Южной Осетии разблокированы дороги, перекрытые ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хания, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хания провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. Власти Аргентины депортировали в Гаагу боснийского серба Милана Лукича, которого трибунал ООН обвиняет в военных преступлениях. Лукич был задержан в Аргентине в августе прошлого года. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста, что считается в Австрии уголовным преступлением. Генпрокуратура России не признала Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий на том основании, что они были расстреляны без суда и следствия, то есть речь идет об уголовном преступлении. В Турине 5-й, последний из комплектов олимпийских наград понедельника был разыгран в фигурном катании, где завершились состязания в танцах. Чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. На 2-м месте американский дуэт, на 3-м пара из Украины.
Теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории ожидается дальнейшее повышение температуры, отмечают синоптики. Впервые за нынешний февраль в центральных областях среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 2-4 градуса, и такая погода не должна вызывать резких метеопатических реакций у большинства людей. Лишь повышенная влажность воздуха может спровоцировать недомогание у людей с хроническими бронхолегочными заболеваниями. В Санкт-Петербурге сегодня временами снег, температура от 3 до 5 градусов мороза в Москве. Также временами небольшой снег, возможен гололед, температура от 0 до минус 2. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6:32, вы слушаете «Радио Свобода». Мы переходим к следующей теме нашего эфира. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мохаммеда. Сегодня вечером должен был выйти очередной номер еженедельника, однако владелец, опасаясь продолжения карикатурного скандала, решил от печатного издания избавиться. С подробностями Алексей Завьялов.
Газета «Наш регион» выходила в Вологде последние несколько лет тиражом 8,5 тысяч экземпляров. Неприятности у издания начались после того, как на прошлой неделе оно перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда. Журналисты поместили калаш из 12 рисунков и их фрагментов в качестве иллюстрации к статье «Карикатурная война. Мнение». В ней приводились различные точки зрения экспертов на конфликт. Уже на следующий день на публикацию отреагировал вологодский губернатор Вячеслав Позгалев.
То, что в Вологодской области ввязались в эту карикатурную войну, иначе как глупостью, я назвать не могу. Поэтому я могу говорить только крайнее сожаление, высказать свои извинения людям, кто поддерживается мусульманской веры, проживающим в Вологодской области и ее за пределами.
Следом за губернатором замобластного прокурора Николай Толстиков заявил о начале прокурорской проверки по факту публикации. Параллельно к конфликту подключились вологодские сторонники пророка Мухаммеда. Любопытно, что до этого они вообще никак не комментировали карикатурную войну. Председатель религиозного общества мусульман Вологды Равиль Мустафин призвал власти наказать журналистов нашего региона.
В Вологде избиение
поджогов редакции газет не будет мусульманами. Мы будем довольны, когда власть привлечет к уголовной ответственности виноватых в разжигании религиозной ненависти.
В итоге против главного редактора нашего региона Анны Смирновой было возбуждено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды лицом с использованием служебного положения». Сама Анна Смирнова считает возбужденное против нее дело недоразумением.
Это мнение экспертов, потому что человек должен сам делать выводы. Вот если бы мы ставили перед собой цель кого-то куда-то там призвать, мы бы сделали это авторским материалом, там, наверное, с какими-нибудь призывами. Нашей целью было дать возможность, чтобы люди сами все оценили.
Сейчас Анна Смирнова находится на подписке о невыезде, которую с нее взяли на допросе в прокуратуре Вологодской области. Параллельно владелец газеты «Наш регион» Михаил Смирнов решил вообще закрыть издание.
Я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты, я считаю, что вопрос исчерпан.
Михаил Смирнов обратился в Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере СМИ и охране культурного наследия с заявлением об отзыве свидетельства о регистрации газеты. В ближайшее время оттуда должно прийти уведомление о ликвидации издания. Михаил Смирнов не исключил, что вместо закрывшейся газеты появится другое общественно-политическое издание, куда перейдут журналисты нашего региона. Тем временем уже бывший главный редактор нашего региона Анна Смирнова ожидает, когда прокуратура предъявит ей обвинение. Это может случиться уже на этой неделе. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Для меня это принципиальное значение имеет, потому что как человек видит, если из этого делать какой-то фетиш, поэтому я в этом не вижу ничего.
Люди имеют право, каждый на свое вероисповедание.
А на выражение своих мыслей?
Тоже имеют право. Сложный вопрос. Ну, надо как-то находить определенную грань между этим.
Я считаю, что нет. Может, нормы должны, но каждый свое мнение должен высказать. Карикатуры, конечно, каждый по-разному. Можно где-то и воздержаться, не все показывать или писать. Нужны правила, конечно.
Я считаю, что нет, потому что когда какие-то религиозные картинки можно публиковать, а которые нельзя, это неправильно, потому что это неуважение к тем, кто не верует. И уж тем более религиозные принципы никак не могут ее ограничивать.
Все должны понимать насчет этих карикатур, что они не хотели обидеть верующих. Шум из ничего был, потому что карикатуры рисуются на всех, в том числе и президентов, и на Бога, и на Иисуса. И что Мухаммед нарисовали карикатуры, да, конечно, они считают, что им нельзя рисовать, но это к остальным-то не относится.
Понимаете, здесь сложно. Есть люди, ну, например, мусульмане, для которых это оскорбление. Я лучше считаю, не надо их оскорблять, будьте осторожны. Вот среди нас, наверное, можно. А там, ну, всякие ведь люди бывают. Для них это... А может быть, просто им захотелось побузить.
Каждый имеет право на свободу слова и своего свободного выражения. Но, тем не менее, это не должно нарушать прав других лиц, других вероисповеданий, конфессий. Я считаю, что это было нарушение с их стороны художников, вот тех же сам. То есть они задели вот этих вот приверженцев исламского мира за живое, за что-то. Не надо было затрагивать в форме высмеивания, наверное, вот этого вот всего.
Мне кажется, что свобода слово связано с уважением, и поэтому уважение к чужой религии связано со свободой в том числе. Поэтому те, кто использует такие вещи, как карикатуры, они делают неправильно или понимают свободу слова как-то очень своеобразно.
Свобода слова, мне кажется, это терминальная ценность такого, знаете, генетического плана, обеспечивающая жизнеспособность и социума индивидов. А религиозное – это скорее социокультурные доминанты, которые должны вписываться в базовые ценности.
То есть свобода слова выше?
Я считаю, да.
В принципе, ничего здесь страшного. Это нашего Христа и карикатуры рисовали, и игнорировали, но ничего же не было. Ну, терпимость, наверное, должна быть какая-то. Нет, ну они, конечно, пишут многое. То, что и надо, и не надо, и информацию неправильно дают, и неточности всякие. И, в общем, дурят голову людям эта свобода слова.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:38. Вы слушаете Радио Свобода. «Горбатая гора» – лучший фильм 2005 года по версии Британской киноакадемии. Власти Баварии против фильма «Долина волков». Открытие музея карикатур в Лондоне. Это темы панорамы культурных событий.
представленная на соискание премии Британской киноакадемии в 10 номинациях и считавшаяся до последнего момента лидером, экранизация книги Джона Ле Карре «Преданный садовник» получила лишь одну награду за монтаж. Победу одержала американская картина «Горбатая гора». На прошедшей в Лондоне церемонии она была признана лучшим фильмом 2005 года. Режиссер ленты о ковбоях геях Энн Кли получил награду за режиссуру. Еще две британские премии эта лента получила в номинациях «Лучший актер второго плана» Джейк Гилленхолл и «Лучший сценарий, написанный на основе литературного произведения». Фильм «Горбатая гора» считается главным претендентом и на премию Американской киноакадемии «Оскар». Премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер высказался за запрет демонстрации в Германии турецкого фильма «Долина волков. Ирак». По словам Штойбера, это российский безответственный фильм, провоцирующий ненависть к Западу. Штойбер призвал прокатчиков прекратить показ фильма в стране. «Долина волков. Ирак» — продолжение популярного телесериала о приключениях секретного агента турецких спецслужб Палата Алемдара, возглавляет хит-парад турецкого кинопроката. Ранее с осуждением фильма, в котором американские военнослужащие изображены хладнокровными садистами, высказывался главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Джеймс Джонс. В Лондоне открывается музей карикатур. В экспозиции 3000 книг и 1200 рисунков, охватывающих три столетия британской сатиры. В среду на торжественной церемонии музей откроет герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы, карикатурное изображение которой также представлено в экспозиции. Американский актер Ричард Брайт погиб в Нью-Йорке, когда он переходил улицу в Манхэттене, его сбил автобус. Самая известная роль Брайта — телохранитель семьи Корлеоне в фильмах «Крестный отец». Он также играл в фильме «Однажды в Америке» и сериале «Клан Сопрано». В канадском городе Калгари скончался лидер популярного в 60-е годы семейного ансамбля «Каусилс» Уильям Каусил. В группе играло четверо братьев Каусил, их мать и сестра. Группа, записавшая несколько хитов в конце 60-х и вдохновившая телесериал «Семья Партриджей», в 70-е годы распалась. Басист Барри Каусил, брат Уильяма, погиб в конце августа прошлого года во время урагана Катрина в Новом Орлеане.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. «Загрязнение амурских рек. Дело рядового Коблова». Тема обзора газет «Хабаровска», с которым вас познакомит Марина Ильющенко.
Газета «Коммерсант Дальний Восток» опубликовала материал о совещании по проблемам загрязнения амурских вод ядохимикатами, которое прошло в Хабаровске. Прозвучавшая на нем информация в корне отличалась от той, которая была представлена местными властями во время прохождения бензольного пятна по Амуру в декабре 2005 года. Речь идет о загрязнении рек Амур-Сунгари в результате взрывов на химическом заводе в городе Цзилинь 13 ноября 2005 года, где из-за технической ошибки в процессе производства анилина взорвались цистерны с бензолом и азотной кислотой. Согласно лабораторным анализам, представленным населению, содержание бензола и нитробензола в Амуре не превышало предельно допустимую концентрацию. Однако на совещании было заявлено, что последствия экологической катастрофы в Китае ощущались на российской территории уже через 20 часов после взрыва в Цзилине. По информации первого замминистра природных ресурсов правительства Хабаровского края Сергея Андриенко, еще за месяц до того, как в Амуре обнаружили нитробензол, от реки стал исходить резкий химический запах. Сделанный в то время анализ показал, что наличие хлорфенола и трихлорфенола превышает нормы ПДК для питьевой воды в 3-4 раза. Также новостью явилась информация со слов замминистра о том, что после прохождения бензольного пятна по Амуру в пробах воды обнаружено превышение ПДК таких элементов, как ртуть, медь, цинк, мышьяк. Газета «Коммерсант» также отмечает, что это совещание показало, дальневосточники не могут предъявить Китаю никаких экономических претензий по факту аварии. Как сообщил зав. Отделом Института экономических исследований ДВО РАН Александр Шейнгаус, серьезных расчетов экономического ущерба экологическому состоянию Амура никто не проводил. Поэтому даже если сейчас Россия попросит у китайцев какую-либо компенсацию за ущерб, то обосновать ее не сможет. Газета «Молодой дальневосточник» сообщила о том, что в Хабаровске побывала комиссия по делу рядового Евгения Коблова, которую сюда направил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Гости из Москвы побывали в Князеволконском, в той самой учебной части, где произошла трагедия с рядовым Кобловым. Это громкое дело по дедовщине ставит в один ряд с трагедией в Челябинске, ведь Евгению Коблову, как и Андрею Сычеву, также ампутировали ноги. Помощники господина Лукина Георгий Поспиловский и Вячеслав Селиверстов побывали в военной части 34091. Они выразили недоумение по поводу того, что командир этой части за полгода, что пролежал в 301-м госпитале его солдат, не нашел времени для того, чтобы встретиться с его матерью. Сами сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека накануне своего визита в Хабаровск навестили Женю в московском госпитале. Они были шокированы его рассказом о том, что он подвергался избиениям за то, что выносил хлеб из столовой. Сослуживцы в наказание намазывали на куски хлеба гуталин и заставляли его есть. Одновременно с этой комиссией в Хабаровске побывал главком сухопутных войск генерал Маслов. Об этом визите только известно, что в часть, где произошел чудовищный случай с рядовым Кобловым, Александр Маслов так и не заехал.
С главными темами газет «Хабаровска» вас познакомила Марина Ильющенко. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хание, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Объем экспорта программного обеспечения из России в 2005 году. Гибель озимых и зерновых культур, садов и виноградников. А также о размещении акций агропромышленной группы «Разгуляй» на фондовой бирже, на Московской межбанковской валютной бирже, вы узнаете из экономического обзора.
Сегодня на совместном предприятии General Motors АвтоВАЗ должно возобновиться производство автомобилей, остановленное 9 февраля из-за отсутствия комплектующих. Такое решение принял вчера совет директоров СП. Главным поставщиком комплектующих для совместного предприятия является АвтоВАЗ. В уставном капитале СП доли участия АвтоВАЗа и General Motors составляют примерно по 42%. Остальные акции принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития. Объем экспорта программного обеспечения из России в прошлом году увеличился на 50% и составил примерно $1 млрд, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в Индии в минувшем году объемы экспортных поставок программного обеспечения выросли почти на треть, составив $17 млрд. В России из-за недавних морозов погибло до 30% озимых зерновых культур и около 10% садов и виноградников, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В связи с этим, по его словам, в конце апреля может быть принято решение о проведении товарных интервенций, во время которых продается зерно из государственных резервов. В конце прошлого года государство, наоборот, закупало зерно на рынке, чтобы не допустить падения цен. Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на принятый Верховной Радой законопроект, запрещающий приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года 50% плюс одна акция этого предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом прошлого года суд признал эту продажу незаконной. 2 недели назад парламент страны одобрил законопроект, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. За принятие закона высказались 287 депутатов. Теперь для преодоления президентского вето необходимы 300 голосов. Европейская комиссия объявила вчера о возможности введения санкций в отношении производителей кожаной обуви из Китая и Вьетнама, экспортирующих продукцию в страны Европейского Союза. За период с марта прошлого года объем этого экспорта из Китая увеличился на 320%, из Вьетнама на 700%. По словам представителя ведомства ЕС по торговле, предварительные итоги проведенного антидемпингового расследования позволяют говорить о специальной государственной поддержке этой отрасли,
отраслей в Китае и Вьетнаме. Она выражается, в частности, в льготах по налогам и кредитам, нерыночных ставках аренды земли, что делает возможным экспорт продукции по сверхнизким ценам.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 28 рублей 15 копеек за доллар США. Доллар упал, курс доллара упал на 7 копеек. Евро подорожал на 8 копеек, на 8 пунктов. И курс евро составил 33 рубля 65 копеек. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 19 центов.
В Москве 6 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 21 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
21 года по приказу советского правительства был разогнан комитет помощи голодающим. Один из участников комитета, писатель Борис Зайцев, рассказывал об этих событиях по радио «Свобода» 21 февраля 1969 года.
Голод на Волге и в Крыму в то лето, правда, был ужасный. Власть растерялась. И под минутой паники согласилась на общественный комитет.
Зайцев так описывает атмосферу этих заседаний и главную причину разногласий между делегатами Совнаркома и представителями свободного, пока еще, московского общества.
Подготовительная часть у Кусковой окончилась, открылись собрания уже с ними в особняке на собачьей площадке. Наших было числом гораздо больше. Профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы Прокопович, Кускова, Кишкин, профессор Тарасевич, Вера Фигнера и много других. С их стороны Каменев, Рыков, Луначарский. Большинство было у нас. Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву. Он председательствовал. Мы настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. Им это не так-то нравилось. Началась торговля.
Поездка за границу делегации Всероссийского комитета помощи голодающим была уже назначена на 18 августа. В тот же день пришла бумага из ВЦИКа об отсрочке отъезда. Было очевидно, что конфликт кончится крахом. Борис Зайцев вспоминает последний день существования комитета.
Я находился в комнате рядом с залой. Помню, в прихожей раздался шум. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул. Постановлением Всероссийской чрезвычайной комиссии все присутствующие арестованы. Паники не произошло. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер.
Всероссийский комитет помощи голодающим просуществовал всего 40 дней. Он был разогнан. Режиму, установленному Лениным, была противна сама возможность существования свободной общественной организации. Комитет и был последней свободной организацией в России.
Борис Зайцев о разгоне комитета помощи голодающим в 21 году. Радио «Свобода». 21 февраля 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 53 минуты, вы слушаете «Радио «Свобода». Газета «Комсомольская правда» переезжает в новое здание на Тимирязевской улице в Москве. Как сообщил «Радио «Свобода» главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, это может произойти уже в конце нынешней недели. Основной версией пожара, случившегося в помещении редакции 13 февраля, остается непотушенная сигарета. Но следствие, по словам Владимира Сунгоркина, рассматривает и другие версии, среди которых умышленный поджог. Рассказывает Любовь Чижова.
Новое здание для «Комсомольской правды» приобретает холдинг «Профмедиа», в который входит газета. Здание издательства «Пресса» на улице Правды, где произошел пожар, по мнению ряда московских чиновников, восстановлению не подлежит. Его снесут, а потом построят заново. О новом здании, в которое переезжает «Комсомольская правда», и об основных версиях пожара мне рассказал главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Мы переезжаем в здание бывшей поликлиники издательства «Пресса». Там сейчас завершают косметический ремонт и прокладку электросети и компьютерных сетей. Но я считаю, в нашей ситуации это вполне нормальные условия для работы.
В течение какого времени «Комсомольская правда» сможет уже переехать в новое здание и начать там работать в полную силу?
27 февраля мы рассчитываем начать переезд. И, соответственно, дня через три, там, числа 2-3 марта, считаем, что начнем работать в полную силу. Но мы и сейчас работаем в полную силу, просто в новом здании уже по-человечески, скажем так, разместимся более-менее. Нас сейчас приютила российская газета. Газета правительства России приютила, дала нам порядка 300 метров. Ну, чтобы вы представляли размах бедствия, «Комсомолка» занимала около 4000 метров. Сейчас мы на 300 метрах развернули в таком полевом варианте издания газеты.
Подсчитали ли вы ущерб уже от пожара?
Грубо на глазок мы считаем прямой материальный ущерб примерно 60 миллионов рублей. Мы сходу на эту цифру ориентировались и сейчас тоже думаем, что такая она и есть. Порядка 60 миллионов рублей. Это оборудование, мебель, личные вещи, которые у огромного количества людей сгорели. У нас 400 человек в этом здании работало.
Не потеряли ли вы подписчиков?
Нет, подписчиков мы не потеряли, потому что подписка делается заранее. Но мы не потеряли и читателей в целом, потому что тиражи у нас не упали, а даже слегка подросли. Явно, что людям было интересно, как мы сейчас выходим. А тиражи чуть-чуть подросли, от 10 до 30 тысяч, в зависимости от дня выхода.
Основной версией пожара до сих пор остается непогашенная сигарета. Какие-то новые версии появились, и сама «Комсомолка» как-то расследует это происшествие?
Мы сегодняшнего дня договорились адвокатской конторы Private Attorneys Group. Мы с этой компанией заключаем сегодня договор, чтобы она защищала наши интересы при юридических рассмотрениях этого пожара.
Но к вам-то никаких исков не предъявлено?
Пока нет, но боюсь, что будут предъявлять, потому что есть несколько версий пожара, в том числе есть безусловные версии неосторожное курение. Но есть версии и поджога, есть версии и электропроводки. Здание очень старое, 30-х годов. Я считаю, что главная проблема даже не то, от чего это загорелось. Главная проблема случилась вот что. После начала пожара, после того, как загорелось где-то в 10 часов 9 минут, пожарные приехали только через 40 с лишним минут. Вот в этом была главная проблема. При этом, почему они так поздно приехали, тоже такая пока загадочная ситуация, потому что пожарные приехали через 11 минут после того, как получили информацию о пожаре. Почему им около получаса не давали информацию о пожаре, это такая одна из загадок этого дела.
Вы будете какие-то претензии предъявлять к пожарным?
Я точно знаю, что на эту минуту мы даже не рассматриваем такую идею, в голову не приходило, потому что пожарные мужественно работали и мужественно тушили это здание.
В результате пожара погибла одна женщина, служащая буфета. Да. Каким-то образом вы будете помогать ее семье?
Да, конечно, все расходы взяла на себя «Комсомольская правда» по организации похорон. У нее осталась дочь, 18 лет. Мы ей обязательно будем помогать, не бросим. «Комсомолка» очень гуманная газета. Где мы не оставим, это совершенно точно.
Говорил главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
С ним побеседовала наша коллега Любовь Чижова. Я напомню, что газета «Комсомольская правда», чья редакция сгорела 13 февраля при пожаре в издательстве «Пресса». Так вот, редакция должна в конце недели переехать в новое издание на Тимирязевской улице в Москве. 6:57 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В следующем часе мы предложим вам, вашему вниманию, следующие темы.
Митинг обманутых соинвесторов в Москве. Белорусские власти и иностранные журналисты. Кинопрокат через интернет. А также вы узнаете о масляно-маргариновой войне в Польше.
Я напомню, что главная тема сегодняшнего утреннего эфира связана с тем, что в разных регионах России закрыты несколько средств массовой информации в связи с так называемым карикатурным скандалом с публикацией карикатур, а вернее в российском случае с перепечаткой карикатур на пророка Мухаммеда. Это произошло в Вологде и в
Волгограде.
А вопрос, который сегодня мы задаем, звучит так. Могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова?
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым которым вы можете на протяжении ближайших 2 часов присылать нам свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио».